Вы слушаете подкаст Русской службы радио «Свобода», Фанайлова, Вавилон, Москва. Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с художниками, литераторами, музыкантами, людьми театра и кино о духе времени, о том, как искусство связано с современностью, политикой, военными конфликтами. А еще могут ли быть у художника отношения с властью? Любые. Почти 20 лет назад, в начале нулевых, примерно раз в месяц я отправлялась в удаленное от Москвы пространство, в том числе в столицы бывших союзных республик, новых независимых государств. Там я встречалась с людьми культуры, чтобы понять, как место жизни влияет на их сознание и как художественный ум видит и оценивает политические и социальные перемены. Эти разговоры вошли в специальный цикл подкаста «Вавилон, Москва», который вы сейчас слушаете. Вторая часть сентиментального путешествия в Тбилиси, сентябрь 2001 года. События после грузино-абхазского конфликта, но до русско-грузинской войны. Место действия – старый Тбилиси, улицы и театры центра города, центр перевода, библиотека, серные бани, блошиный рынок. Голос и стихи Беллы Ахмадулиной. Фестиваль современной культуры «Арт Груз» придуман тремя частными лицами, тремя молодыми женщинами. Это философ и литератор Кэти Чухрукидзе, поэт Евгений Лавут и переводчик Юлия Шагинурова. В программе поэтические чтения, художественные выставки, концерты, спектакли, а также грандиозное представление питерского художественного объединения «Речники». О том, как группа добиралась до Тбилиси, рассказывает художник и сценограф Михаил Бархин.
Сама поездка представляла собой некоторый экстремал, потому что все речниковские декорации представляли из себя совершенно непонятного вида железные какие-то странные конструкции. Поездка сопровождалась морем поборов. На самой границе выяснилось, что в их автобусе везут там гроб цинковый, и пограничники хотели вскрывать его. Все проблемы были на русской стороне, и вот особенно Осетия, Кабарда, жестко. Все проблемы закончились, как только в Грузию не попали.
Для того, чтобы шоу состоялось, художникам оказался необходим один необычный агрегат.
Это фальшфейры, огненный факел, который используют охотники, военные, как сигнальные, пиротехника, и перевозить через границу после террористических их событий непонятно. Мы решили, что все это сможем купить в Грузии. Мы даже ездили в Министерство обороны Грузии, и там такие огромные усатые грузины с кучей звезд каких-то говорили про то, что они могут дать все: БТР, пушку, танк, но фальшфейры нет.
Само театрализованное шоу, которое проходило ночью, казалось похожим на воплощение древних мифов. Огонь, вода, железо и колдующие с этими элементами люди.
И первый раз вот придумали сжечь экран, на котором сначала показывается огонь, а потом асбестовый экран сгорает, превращая видео огонь в настоящий. Там все, по-моему, кричали, все-таки это довольно эмоционально было. Хлопали, орали. Вечером же я уже встретил друзей, я уже понял, что я никакой не турист здесь и что здесь хорошо. А на следующее утро вышло солнце, и все преобразилось. Романтика и красота. Потом я прошел мимо театра Ризо Габриадзе, и я смотрю, вот он сидит там у окна. Я просто поднялся, постучал, поздоровался с ним. Театр существует, и там работают, делаются куклы, и это все существует.
Был еще один театр, театр Королевского округа, где проходили поэтические чтения.
Конечно, место такое мощное. Старый зал с какими-то странными окошечками, нишками, арочками. Очень художественное ощущение. И потом мне очень понравилось, как его используют так свободно и спокойно. То есть это место, которое открыто для того, чтобы там что-то делать.
Пламенная публика жарилась в театре, как шашлык на вертеле. Отдельные фразы, лозунги, вроде «нажимай на левую», стихи, ответы на реплики принимались взрывами горячности. Здесь по-настоящему любили поэтов и так кахетински принимали, что голова ходила лезгинкой. Ого, грузины умеют чтить поэзию.
Из воспоминаний футуриста Василия Каменского. Московский поэт Дмитрий Воденников.
Старый театр, в котором выступали, это произведение искусства, это какой-то вертеп, который увеличен до гигантских размеров. Публика приходила, ее было очень много, и когда она заполняла весь зал, это большой зал, по крайней мере, по меркам поэтическим, да, это, конечно, потрясает воображение. При всем том, что она никого не знала из того, кого им привезли, потому что я думаю, что их знание русской литературы остановилось на Белле Ахмадулиной.
Такие слова мне пришлось услышать от Беллы Ахатовны Ахмадулиной за 3 дня до поездки в Грузию.
Я не поэтому туда не еду, что я боюсь увидеть разруху. Не разруху, а разлуку. Вот в грузинских моих последних стихотворениях они все памяти умерших моих друзей. Нет, один, к счастью, жив, Отар Чилац. И Отар селянин, но ему приходится работать в Париж. И это не потому, что он разлюбил свою родину. На самом деле переводить я все равно буду. Это стихотворение, мой перевод Агуктиона Табидзе. Поэзия прежде всего. О, друзья, лишь поэзия прежде, чем вы, прежде времени, прежде меня самого, прежде первой любви, прежде первой травы, прежде первого снега и прежде всего. Наши души белеют, белее, чем снег, занимается день у окна моего, и приходит поэзия прежде, чем свет, прежде светит Сховель и прежде всего. Что же, город мой милый, на ласку ты скуп, лишь последнего жду я венка твоего, и уже заклинания срываются с губ, жизнь и смерть, и поэзия прежде всего.
Грузинская и русская поэзия забыли друг друга. О способах культурного воспоминания русские и грузины спорили во время встречи литераторов, которая проходила в бывшей советской коллегии переводчиков. Поэт и переводчик Кате Кубанишвили.
Элементарно нет людей, которые серьезно вот этими делами заняты. У нас нет этой школы. Пора ее устраивать, да пора, потому что от этого страдаем все мы, конкретно люди, занимающиеся литературой, потому что нет никакой иерархии, никакой классификации, кто хочет, каждый составляет свою антологию. Здесь у нас критика, это мне очень нравится или это мне не нравится. Нет чернорабочих, все тут прорабы, все, короче, метры.
Надо сказать, что сам поэт Кате Кубанишвили не ждет милости ни от властей, ни от коллег. Он организовал литературный клуб, рассказывает Николай Охотин, куратор литературных программ Московского клуба Объединенного гуманитарного издательства, сокращенно АГИ.
Чисто грузинское место, совсем небольшое помещение. Прямо в одном помещении, там тут же полки с книгами, тут же места и столики, чтобы сидеть, пить кофе или чай. Тут же прямо бар, и все это замечательно оформлено. И ориентировано это именно на грузин. Насколько я понял слов Кате, он именно хочет их всех туда к себе затянуть, чтобы они там неформально общались и свои там книжки, стихи и прочее представляли бы. И, ну, короче говоря, тусовались.
Разговор о литературе, особенно о поэзии, для грузин это всегда очень личный разговор. Организатор фестиваля – философ Кэти Чухрукидзе.
Грузинские поэты поэзией занимаются не как профессионалы, а они как бы занимаются этим как едой, как чем-то таким очень присущим как бы ежедневному существованию. Поэзия для, в Грузии — это как какое-то некое природное состояние. Как бы речь о возвышенном, например, в Хисурии, в горах есть специальные поэтические соревнования шаиров. Это просто такой средневековый амор, только вот на хисурском диалекте. Грузинская поэзия очень интенсивно оставила в себе корни метафизического прошлого, потому что грузинский язык так устроен, что даже говоря на социальные темы, его просодия постоянно говорит о возвышенном сама по себе. И как только они переводятся на русский, она очень многое теряет. И это, конечно, касается особенно тех поэтов, которые строят высказывания на звукописи, таких, например, как в прошлом Галактион Табидзе или сейчас Ратия Махлабели. Ратия Махлабели – поэт совершенно молодого поколения, который поднял настолько архаичные слои грузинской поэзии. Никто не ожидал, что вот в 21 веке он будет писать о библейских темах. Он строит свою поэзию на звукописи и на постоянном как бы вот метаморфировании языка. И это очень эффектная поэзия. Это поэзия, которая великолепно читается. Это перформанс, это языковой театр.
Свадьба мысли и образа такое. Поэт тот, кто как бы тамада на этой свадьбе. Задача абсолютная для меня. Синтез смысла и языка. Эвпонии, грамматики, слова, письма и самого себя. Свадьба мысли и образа. Поэт тот, кто как бы тамада на этой свадьбе. Какая энергия в языке для тебя?
Ратия Махлабели, поэт Дмитрий Воденников.
Он, собственно говоря, восстанавливает романтическую традицию, которую ему, как грузинскому поэту, легче восстанавливать, чем нам. И грузинские поэты именно этим меня и удивили, вот этим своей какой-то первозданностью поэтического слова.
Поэт Кате Кубанишвили.
Мы недалеки друг от друга. Если он заинтересуется грузинской поэзией, у него всегда будет или пожить у меня, или пожить где-то здесь. У нас есть такая возможность личных контактов. Но сейчас тяжелые времена. Нам нужны билеты элементарно. Не вижу я здесь спонсоров, да. Но рано или поздно, если этот мед накопим, спонсоры появятся. По старинной пословице, был бы мед, а муха, говорит, из Багдада прилетит.
Далеко от Москвы. Сентиментальное путешествие в Тбилиси. Тициан и Борис. Во время встречи русских и грузинских литераторов на фестивале поэт Кате Кубанишвили сказал: «Мы должны быть как Тициан и Борис». Он имел в виду творческую и человеческую дружбу великих поэтов Бориса Пастернака и Тициана Табидзе. Мою встречу с дочерью Тициана Табидзе Нитой, которая хранит музей-квартиру отца, собирался устроить наш коллега, редактор «Радио Свободы» Илья Дадашидзе, поэт и переводчик, 80-е годы сотрудник журнала «Литературная Грузия», составитель сборника переводов Табидзе. Илья не успел дать мне адрес Ниты, он внезапно умер, сердце. Его добрым словом поминают в Тбилиси, а литератор Михаил Размадзе привел меня в дом Ниты Табидзе.
Я служу папе, я не могу себе разрешить не служить, не принимать людей, не рассказывать им о том, что я пережила. Он был очень образованный. Он принимал всех людей, которые приезжали из России. Папа очень был деятельный. Он много делал для Грузии, для Кахети. Тогда Кахети была. Когда вот из Кахети выселяли этих князей, папа им всем помогал.
Дом Табидзе находится недалеко от проспекта Руставели в районе консерватории, в переулке, идущем в гору.
Там пастернаковский инструмент он подарил. Нейгаус приезжал сюда, и потом Нейгаус поднимался. После концерта поднимались сюда. Ну, здесь выступали, вот читали стихи.
Тициана Табидзе арестовали 10 октября 1937 года. В это время Берия был наместником Грузии.
Мама провожала папу до двери, она дошла. Она, когда вернулась, уже была вся седая.
Тициан Табидзе не был противником советской власти. Он просто не смог предать своего друга, поэта Паула Яшвили.
Когда дядя Паул покончил с собой, он покончил с собой в Союзе писателей. Папу вызывали и говорили, что папа должен был сказать, что он был шпионом Америки. Папа говорил, что я никак не могу сказать, мы как два близнеца, два брата. Сколько его не уговаривал, бери только два слова, говорит, напиши, что он был американским шпионом и что ты потрясен. Папа сказал, что никак не могу. А он сказал, о чем ты думаешь, на кого ты оставляешь свою дочку. Потом он пришел ко мне и говорит, что, детка, ты, говорит, не обижайся, ты меня прости. Я, говорит, сейчас, может быть, ни меня, ни маме не будет, ты будешь одна. Ну, ты знаешь, что как бы меня ни ругали, что бы ни делали, ты ни на кого не обижайся. Потому что нельзя, чтобы Грузия осталась без поэтов, без критиков. А если они это не будут делать, они такую же судьбу будут. И правда, после папы, конечно, начали его очень критиковать. Но как только папу реабилитировали, тут же они все появились. Они все время были со мной. Если они сами не могли, то их жены приходили.
Нита Табидзе вспоминает об отношении к Тициану Табидзе Бориса Пастернака.
Когда папу арестовали, мы получили телеграмму. У меня выразили сердце. Нет, Тициана, как жить? Когда уже ему было плохо, Пастернаку, когда уже он заболел и уже началось на него гонение, мама поехала к нему. Она была все время с ним, пока он бедненький, тетя Зина, ее мама ухаживали за ним. А потом, значит, заболела тетя Зина. Она пишет маме, я, говорит, при смерти, Ниночка, приезжай, мне очень ты нужна. А второго был папин вечер, 2 апреля. Передавали этот вечер по телевизору, маме стало плохо, и 15 уже ее не было. И еще 40 дней не было, а письма такие приходят. Я сказала, что я не могу быть, я должна поехать, я не могу, что так. Тетя Зина с ума сходила, что маме нет, и что она ее подвела. И я поехала в Переделкин. Прихожу я туда, и идет мне тетя Зина навстречу. И она говорит, ты мне ничего не говори, я вчера видела во сне, она говорит.
«In vino veritas» – пословица верна. Кто лжет, что Тициан не признает вина? Смерть не страшна, лишь раз всего-то умереть. Всех поджидает нас, без исключения, смерть. Ах, от любви 100 раз я умирал, так что ж? В сердце моем застрял по рукоятку нож. Все-таки я узнал, что истина в вине. Я, Тициан, в остальном неразумен вполне».
О послереволюционном Тбилиси, о временах, когда творчество Тициана Табидзе и его литературных друзей достигало расцвета, рассказывает Михаил Лишенко, главный редактор тбилисского литературного журнала АБГ.
В этот период завершается определенный этап европеизации Грузии, и Грузия обретает зрелое европейское лицо. Тут достаточно активно развивается театр. Что касается литературы и литературы русской, то тут в это время собирается где-то 85 русских авторов. Они выпускают в общей сложности 15 журналов. Очень интересна палитра литературных групп и группировок. Если начать справа, то там у нас окажутся «Голубые роги», немножечко левее акмеистический цех Сергея Городецкого, целый ряд групп молодежных объединений, которые тяготеют к левому искусству и к футуристам. И на самом левом крыле авангардная группа 41 градус.
Что до современного литературного Тбилиси, то для Михаила Лишенко его карта такова.
Тбилиси я очень люблю, и без Тбилиси я чувствую себя некомфортно. Мой город, я сюда врос и в этом воздухе расту. А что касается литературной жизни, надо самим создавать инфраструктуру. Вот, собственно говоря, это мы и делаем. Литературная Грузия, некогда любимый журнал, даже, можно сказать, в каком-то смысле культовый, поскольку в советский период публиковал многих людей, не публиковавшихся на родине, в кризисном состоянии. Возглавляет его сейчас очень интересный для меня человек, профессор Заза Абзианидзе. Выходит 2 раза в год в количестве 150 экземпляров.
Наира Гелашвили, директор Центра культурных связей Грузии «Кавказский дом».
Мы возникли с 90-го года, а до этого это было, значит, очень известная во всем советском пространстве организация, коллегия по художественному переводу и литературным взаимосвязям. Приезжали из Москвы все знаменитости литературного мира, проходили семинары в Пицунде, это тоже очень знаменательно, в Абхазии. В общем, такой идеальный мир.
Станислав Львовский.
Мне кажется, что это некоторая аберрация. Это тоска, как мне представляется, не по русской культуре, а тоска по прежней жизни. Женщина, вот, в которой мы жили, занималась микроэлектроникой, я не сдавала квартиры приезжим. Когда в Тбилисском зоопарке было не 2 небольших слона, которые трубят по ночам, а гораздо больше зверей. И когда билет в Аэрофлот от Москвы от Тбилиси не стоил $140, потрясает совершенно то, что во всем этом нет безнадежности, нет ощущения депрессии. Достаточно сказать, что нищих нет на улицах. Это все-таки какой-то очень серьезный показатель.
И снова мы куда-то шли под горку, а после поднимались по ступенькам, и старый банщик в синих панталонах бросал нам полотенце и сандалии, и мы, раздевшись, ощупью входили под своды старых бань, в туман и слякоть, где серые мужские силуэты с миндальными плодами гениталий бродили, словно тени меж колонн, и пахло серой липкой водица. Я на топчан из мрамора взбирался, и в хлопьях пара мокрое лицо с огромными усами надо мной склонялось, и по телу шуровала не знавшая стыда мочалка с мылом, а я лежал и видел сквозь окошко под куполом старинной серной бани, что ночь идет на убыль, и что месяц белеет, словно ломтик сулугуни на синем блюдце неба над Тбилиси, как на картинке.
«Нельзя приехать в этот город и не побывать в серных банях», — говорили московские друзья художнику Михаилу Бархину.
«В этих банях были и Грибоедов, и Пушкин. Заходишь в какую-то маленькую комнатку с такими сводами. Здание выглядит как какое-то мусульманское медресе. Рядом же другая баня, она в подземелье, и все эти бани тоже как бы они подземные, видимо, из-за источников. И там маленькие куполки с какими-то вентиляционными решетками, может быть, начало века, как шляпки грибов, торчащие из земли, из десяток на этой площади. Мраморный пол, какие-то столы, бассейн, откуда течет из серного источника вода, все это в каком-то пару, мужики какие-то с какими-то специальными мочалками. Тебя просто сдирают всю кожу. Вообще, после этой бани было такое ощущение довольно чудесное.
Там продавали бирюзу в смоле и горячие лепешки, английские пиджаки и кинжалы, кальяны и граммофоны, пахучие травы и винтовки, портреты царицы Тамары и доллары, древние рукописи и подштанники. Торговцы зазывали, торговались, расточали цветистые комплименты, клялись жизнью многочисленных домочадцев.
Илья Эренбург.
Мы общались с людьми, которые продавали какие-то сувениры. Мы общались замечательно с какой-то бабушкой, которая продавала, я не помню, как называется, музыкальный инструмент, и она нам продемонстрировала, как на нем играть, совершенно замечательно. Ей было лет 70, и она стала играть как Джими Хендрикс просто.
Это скрипач, лидер группы 433 Алексей Айги. Концерты группы в Тбилиси прошли дважды.
Один раз это был такой престижный, пафосный ночной клуб, где перед нами девушки в перьях танцевали. И был нарисован пистолет перечеркнутый на входе. Там были богатые люди, которые пришли развлечься. А второй концерт был на свежем воздухе, совсем другой. Там, в общем, пришли люди, которые хотели послушать.
Еще одна достопримечательность Тбилиси – блошиный рынок. Московский литератор Илья Кукулин.
Там был человек, который стоял перед большой коробкой хирургических инструментов разных, достаточно новых. Были два пожилых человека. Одного из них были разрозненные тома из собрания сочинений Сталина, другой через проход от него продавал двухтомник Троцкого. Они не выглядели политическими противниками. Станислав Львовский купил там несколько номеров дореволюционного журнала «Весы». И на обратном пути с рынка мы с ним обсуждали, что вот в Тбилиси старые культурные традиции. Наверняка здесь были семьи еще до революции, которые выписывали эти самые весы и скорпионы.
Другим представился блошиный рынок поэту Александру Анашевичу.
Народ распродает с себя последние вещи, чтобы заработать какие-то там несколько лари. Можно раскопать совершенно немыслимые вещи от золотых зубов до предметов антиквариата. К сожалению, это был понедельник, и было мало людей. Для них это тоже работа, им тоже когда-то хочется отдохнуть. Другой работы нету. Работа продавать свои вещи, либо там боюсь сказать, краденые. В этом есть какое-то свое великолепие, но самое ужасное, что он занимает такое большое пространство, этот рынок блошиный. Я не знаю, откуда там берутся эти вещи. Я думаю, что это выносится из собственных домов. Найти там можно было что угодно. Вот мне хвалился Львовский, который там купил за 5 лари, что, собственно говоря, 2,5 доллара, у журнала «Весы».
Если по-разному одно и то же обстоятельство видят двое русских литераторов-ровесников, то даже совсем недавние истории и поступки людей, ее творящих, тем более предполагают различную трактовку. Станислав Львовский рассказывает о своем посещении журнала «Литературная Грузия».
Какие-то вещи стали мне понятнее. Мне стало понятнее сложное отношение к Мамардашвили. Выяснилось, что это все-таки оно имеет политические причины. Мамардашвили недолюбливали в Грузии за то, что он как бы недостаточно грузинский. Но выяснилось, что это еще не все. Есть еще одна причина. Дело в том, что в какой-то критический момент для Грузии политический Мамардашвили сказал: «Истина важнее Родины». И до сих пор в Грузии этого ему не могут простить. Говорят, что фраза эта в тот момент была очень некстати.
Продолжает Илья Кукулин.
Для тех людей, кто тогда жил в Грузии, националистические лозунги, они были просто способом бороться с советской властью. И в этом смысле позиция Мерапа Мамардашвили многими рассматривалась как возражение на это пробуждение. Хотя, разумеется, Мерапа Мамардашвили и в страшном сне не могла бы присниться такая интерпретация его слов. Он был грузином до мозга костей, внес в русскую философию некоторую грузинскую традицию. Его позиция философская и общегражданская, она была и остается для Грузии значимой. Тем приятнее было мне видеть, что в Тбилиси на центральной улице проспекте Руставели стоит памятник Мерапу Мамардашвили, установленный Эрнстом Неизвестным.
Ни у какой родины нет собственности на крепостных мастеров, которые называются художниками. Художники рождаются только в неизвестной родине. То есть художниками рождаются люди, больные острым чувством реальности, той, которая ни на что не похожа. Они как бы отслаиваются от других, у них всегда ностальгия почему-то, чего никогда не было, но что переживается как нечто утраченное. Пруст замечает, всякий рай есть только утраченный рай.
Мерап Мамардашвили из лекций у Прусте.
Один перед райскими медлю вратами, что настежь открыты и манят отрадой. Быть может, поэт обречен небесами на поиски края, где рая не надо. Воскликнуть готов гибель вашему роду, так мучит сознанье любимое имя. Сияют врата, что венчают свободу. Мне стыдно, что я без тебя перед ними.
Тициан Табидзе. Сентиментальное путешествие в Тбилиси. Во время антигрузинских кампаний в Москве участники этого путешествия носили значки «Я грузин». Здесь портрет Тбилиси, старого города и грузинской столицы начала нулевых. Цикл «Далеко от Москвы» из подкаста «Фанайлова Вавилон Москва». Стихи Глеба Шульпикова читали Олег Львов и Вероника Бадынь. Нас можно слушать в приложениях Apple Podcast, Google Podcast и в Яндекс.Музыке, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Подписывайтесь на нас, ставьте оценки в Apple Podcast и жду ваши комментарии. Пока-пока.